не в состоянии, конечно же, комментировать слова Авадута Махараджа, поскольку он занимает совершенно иное положение. Я начинающий теоретик, он продвинутый практик. И в этом очень большая разница. Поэтому очень счастлива та душа, которой посчастливится встретить на своем пути подобного продвинутого практика. Того, кто знаком не только с теорией, но и на самом деле, кто живет духовной жизнью. Потому что легко рассуждать теоретически. Да, там, примеры с софтом, с компьютером, с онлайновыми играми. Это может приводить там, любой компьютерщик. Авторы «Матрицы» могли приводить подобные примеры. Да, в конце концов, они создали этот фильм. Но важно, чтобы человек не просто теоретически рассуждал о духовной жизни, а практически что-то делал в своей жизни. И это уже гораздо более редкий человек. Писания говорят, что очень редко в этом мире встретишь человека, который задумывается о смысле жизни и вообще о том, как следует жить, да, праведной карме, что называется. Но даже среди миллионов карме очень редко встречается настоящий мудрец, гьяни, тот, кто по-настоящему разобрался с тем, как все устроено. Что такое материальный мир, что такое душа, каким образом она отличается. Но даже из миллионов гьяни лишь единицы могут понять, что за пределами собственного «я» есть что-то более высокое. Многие по ошибке думают, соприкоснувшись с природой собственной души, атмы, испытав то самое «вау», о котором говорил Авадут Махарадж. Кстати, это не его собственная интерпретация, это слова Кришны. Кришна говорит в Бхагавадгите, соприкоснувшись с душой, ты испытаешь чувство изумления. Ты будешь просто глубоко поражен этим ощущением, соприкоснувшись с собственной душой. И некоторые люди по ошибке, соприкоснувшись с уровнем собственной души, думают, что это и есть высшая реальность. Потому что душа – это нечто настолько удивительное, настолько сияющее, настолько сильное, что можно принять это даже за Бога. Настолько это сильный элемент. Потому что могучий йог, мистик, благодаря своим аскезам, может даже творить вселенные. В писаниях описано несколько случаев, как некоторые продвинутые йоги были в состоянии сотворить свою собственную копию вселенной. Просто так, в пику, управляющим божеством этой вселенной. Правда, поддерживать эту вселенную у него не получилось. Это под силу только Господу. Поэтому создавать легко, поддерживать гораздо труднее. И очень редко мы можем встретиться с людьми, которые знакомы не просто с теорией этого, но с практикой, кто в состоянии знает не только о душе, но и об источнике души, о сверхдуше, о том, что я являюсь компьютером или я являюсь софтом, который крутится в компьютере, но кто написал этот софт, кто этот программист на самом деле? Есть программа моего тела. Эта программа управляется более или менее понятными законами, хотя биологи до сих пор продолжают исследовать некоторые загадки там, сна, устройства организма, там, болезни, особенно работы мозга. Но более или менее это понятная система. Но есть гораздо более тонкий софт, софт, о котором говорил Шрила Авадут Махарадж, софт, который управляет сознанием. Сознание, которое находится в теле, и это гораздо сложнее. Но еще реже встретишь такого уровня сверхпрограммиста или духовного гения, который знает не только об этом софте души, но и о софте сверхдуши, о Господе, о Боге, который находится в сердце каждого. Писания говорят, есть стих, который очень нравился нашему Гурудеву Шриле Говинде Махараджу, о том, что на самом деле Господь, Он находится в сердце каждого и поэтому невероятно близок. Нет никого ближе, чем Бог для каждого из нас. Нам кажется, что нас окружают разные близкие люди. Кто-то считает, что самый близкий для меня человек – это мама, или папа, там, или мои дети, или жена, или муж, или братья, сестры. Но Писания говорят, на самом деле все эти связи, они близки, они радуют до какой-то степени. Но наша настоящая связь, не неистребимая связь, только с Богом. Потому что все остальные связи, они приходят и уходят. Есть 8 миллионов 400 тысяч основных форм жизни. Из них 900 тысяч форм. Различные водные, рыбы и им подобные. 2 миллиона форм жизни насекомых. Миллион форм жизни различных животных и прочее, и прочее. И, наконец, лишь только 400 тысяч человекоподобных. Родиться человеком – это редкая возможность. Душа может странствовать по этому миру из края в край. Но Писания говорят «Брахманда брамит икон бхагья ванджив, гуру Кришна прасадай пай бхакти латабидж». По милости Кришны, по милости Бога и по милости великого святого, по милости гуру, душа может обрести связь с этим высшим миром, ту самую прошивку, о которой говорил Абадут Махараджи, которую он будет снабжать сегодня. Удачливых душ. Те, кто достаточно удачливы для того, чтобы признать потребность в обновлении собственного софта, и достаточно смелые, чтобы решиться на это. Всегда должен присутствовать какой-то страх или какое-то опасение. Нужно идти вперед с открытыми глазами. Не следует слепо там идти вперед, что вот все, я все знаю о духовной жизни, я знаю, каков путь. Чилачитар Махарадж говорил, что если кто-то думает, что он на самом деле во всем разобрался, то такому человеку конец в духовной жизни. Он даже не говорил, ему плохо или что ему будет трудно, он говорил, ему конец. Он говорил, напротив, гораздо правильнее положение ученика. Ученик – это очень выгодное положение с любой точки зрения. Ученик имеет право на ошибку. Он же еще не незаконченный профессор. Он может ошибаться. Никто не ожидает, что он будет знать все-все-все до конца. Он имеет право, чтобы его поправляли, его учителя и наставники. Он может расти, это прогрессивное положение. И когда мы соприкасаемся с чем-то безграничным, пытаемся постичь не просто устройство каких-то предметов этого мира, но пытаемся постичь природу собственной души, которая бесконечно удивительна. А уж тем более природу сверхдуши, природу того, кто запрограммировал этот софт, и кто присутствует в каждой точке, подобно наблюдателю в каждом сердце. Писания называют этот аспект абсолютно сверхдушой или параматмой. С таким аспектом очень трудно соприкоснуться, требуется очень особенная удача. Но если возникает какой-то интерес или рвение к этому, то следует пользоваться этой возможностью, не откладывая. Как правило, Писание делит людей этого мира на две категории, и не говорят о двух типах психологии. Говорят, что есть божественные природы и демонические природы, суры и асуры. Если суры или божественные природы – это те, кто естественным образом признают волю, абсолютно волю Бога, для них естественно признать, да, конечно, я вижу, этот мир устроен так гармонично и удивительно, что должен быть первоисточник всего. Не может быть, чтобы все возникло просто так. Я вижу, что у всего есть источник, значит, должен быть источник источника, первоисточник всего. Они, естественно, признают эту мысль и признают, да, конечно, он должен быть выше меня. Точно так же для некоторых людей подобная мысль кажется совершенно неестественной и неприемлемой. Такие люди называются асурами или антибожественными природами, они склонны ставить себя в центр всего. И обычно писания говорят, что божественные природы обладают всеми хорошими качествами, демонические природы, как правило, обладают всеми ужасными качествами, но, как всегда, есть детали, есть подробности. И в некоторых случаях те, кто, казалось бы, были великими демонами, великими негодяями, на поверку оказывались способны дать интересные духовные наставления. Например, не так давно мы отмечали праздник Шри Рама Навами, день явления Господа Рамачандры. И когда Рамачандра наконец-то победил своего врага Равану, того самого демона, который посмел поднять руку на Ситу Деви, на мать вселенной, хотел украсть ее для собственных нужд, для собственного наслаждения, в конце концов он был повержен Рамачандрой и его армией. Но даже когда этот Равана лежал поверженный, уже готовый испустить дыхание, испустить дух, Рамачандра вдруг сказал своему брату Лакшману: «Знаешь, а ведь Равана на самом деле способен дать очень мудрый совет. Да, мы знаем, что он был и остается нашим врагом, и мы были вынуждены вступить с ним в сражение и убить его, но все-таки он может дать хороший совет, обратись к нему за наставлением». Лакшман, полностью веря в своего брата, понимает, что это не просто брат, это сам Всевышний Господь, который являет свои игры в форме кажущейся человеческой. Конечно же, сделал, как посоветовал ему Рамачандра, он подошел к Равана, и Равана дал ему интересный совет. «Шубхасья шикрам, а шубха калахарана». «Благоприятное делай сразу, неблагоприятное откладывай до бесконечности». И он пояснил, очень просто, у меня были и хорошие, и дурные планы. У меня были хорошие планы такие как проект «Лестница на небеса». Он хотел дать возможность каждому гражданину своего царства бесплатно попасть в высшие миры, не становясь благочестивым. Обычно, чтобы попасть в высшие миры, чтобы наслаждаться в так называемых райских мирах, которые также временны, как и жизнь на земле, но все-таки жизнь там гораздо приятней. Обычно требуется следование очень строгим моральным правилам, исполнение своего долга или какие-то аскезы, самоограничения. Равно думал, нет, я просто построю лестницу на небеса, и по этой лестнице каждый гражданин моей страны сможет подняться на небеса очень легко. Но, Равана сказал, этот проект, хотя и был хорош, быть может, в каком-то смысле, но я откладывал его, никак не находил возможности его там до конца профинансировать, уделить ему должное внимание. Но как только мне в голову пришла дурная мысль, которую на самом деле ему подсказала его сестра, мысль о том, что ему следует похитить Ситу Деви, мать вселенной, супругу Господа Рамачандры, и заставить ее стать своей женой, так тут же он бросил все свои силы на решение этой совершенно дурацкой и гибельной задачи. Поэтому он сказал, все благоприятное старайтесь не откладывать, все неблагоприятное откладывайте до бесконечности. Но для того, чтобы понять, что благоприятно, а что нет, нужно определенное образование. Все знают эти слова. Крошка сын к отцу пришел и спросил о том, что такое хорошо, что такое плохо. У каждого есть свои представления. Кто-то считает, что хорошо это когда хорошая погода, когда наконец-то закончилась зима, да, мы перезимовали весну, ура. Но погода это хорошо и приятно, но гораздо важнее возможность соприкоснуться с духовной жизнью, потому что хорошая и плохая погода приходит и уходит автоматически. Нам не в наших силах поменять природу вокруг себя. В наших силах, быть может, переехать в другой город, но и то, даже это не всегда в силах человека. Поэтому мы более или менее не в состоянии повлиять на то, какая погода будет завтра. Но мы в состоянии повлиять на то, с кем мы будем общаться и на что будем направлять свое сознание. Если мы будем направлять свое сознание на божественное, на познание собственной души, на познание источника души, на то, чтобы соприкоснуться с сознанием Кришны хотя бы в небольшой степени, то это принесет нам высшее благо. И напротив, какая бы хорошая погода ни была, это принесет лишь временное удовольствие, которое рано или поздно рассеется без следа. Поэтому очень важно, в каком бы положении человек ни находился, сделать частью своей жизни слушание более совершенных душ, таких как Шрила Аватут Махарадж. Поэтому я поздравляю вас всех, вы очень удачливы, что сегодня, несмотря на хорошую погоду, пришли сюда для того, чтобы посвятить какую-то часть своего времени слушанию о сознании Кришны, о том, что, в чем нуждается ваша собственная душа. Итак, Аватут Махарадж сейчас находится на интервью, я думаю, что это займет еще несколько минут. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы о духовной жизни.
У меня есть вопрос.
Да, пожалуйста.
Можно?
Да.
Скажите, вот если мы попали сюда с духовного мира,
так,
если мы здесь обусловлены, мы в Махавишну находимся, во сне Вишну, правильно?
Да.
Что же нас заставит вырваться с этого мира? Как мы отличим дуальность? Плохо, хорошо. Как мы вот соприкоснемся, как мы обнаружим свою душу? Как мы вообще воплотим все то, что мы захотели увидеть?
Сперва объясню,
почему... Вы хотели увидеть душу. Вот как мы ее обнаружим?
Сперва я объясню, почему я не до конца согласен с предпосылкой вашего вопроса, а именно, что мы пришли из духовного мира.
Ну, допустим.
Шрила Читар Махарадж объясняет. Есть гениальная его книга, которую я советую всем, кого интересует духовная жизнь, прочесть. «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». Это книга, которая составлена по лекциям, беседам Шрилы Читара Махараджа, беседам с последователями ИСКОН, с теми, кто в последующем стал великими мировыми учителями. Он им давал наставления и объяснял некоторые принципы духовной жизни. И, в частности, в этой книге «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности» есть глава, которая называется «Происхождение души». В этой главе он объясняет, что душа пришла не из духовного мира, хотя она духовна по своей природе. Есть три уровня бытия. Материальный мир, мир эксплуатации, промежуточный мир, этот, если угодно, нулевая ось. и мир положительный, мир духовный. Душа по природе своей принадлежит к этой промежуточной прослойке. Технический термин татаста-шакти, пограничная энергия. И поэтому душа, которая пала в материальный мир, она никогда не была в духовном мире, ну, в смысле участия в играх Господа, там, соприкосновение с высшей реальностью. У души, находящейся в изначальном положении, на границе, есть выбор. Хочет ли она, как сказал один поэт, царствовать в аду или служить на небесах? Мы с вами, поскольку мы оказались в материальном мире, сделали этот выбор. Я хочу царствовать, пускай даже в аду. То есть я хочу отвернуться от высшей силы, от Бога, и попытаться оказаться в мире, где я буду жить самостоятельно. И все, что с нами происходит в дальнейшем, это следствие этой первоначальной ошибки и всех последующих ошибок. Не нужно думать, что эту ошибку мы совершили однажды, а теперь мы такие хорошие, и только вот нас в плену держат. Нет, мы каждую секунду продолжаем, даже сами того не замечая, делать этот выбор. Хочу ли я сделать что-то, что полезно для меня, или хочу ли я сделать что-то для Бога, ну или хотя бы для другого человека для начала. Нет, мы интуитивно убираем благо для себя, да, для рук. Более естественным нам кажется движение к себе побольше, побольше. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, как можно вырваться из этого мира. Он говорит, когда душа соприкасается с более высоким переживанием, с более высоким вкусом, расопьясья, парам дрищтва нивартате, когда душа видит что-то более вкусное, она естественным образом забывает о невкусном. Когда человек знакомится с тем, что такое хорошая, здоровая, вкусная пища, он естественным образом теряет вкус к фастфуду, если у него есть выбор такой. Иногда он просто поленье, да, продолжает питаться там чипсами или чем-то еще. Но это уже его вариант экономии времени. Человек, у которого есть выбор, естественно, выберет более здоровую, более вкусную пищу. Потому что каждый человек ищет счастье. И когда душа соприкасается с посланниками высшего мира, которые в этом мире очень редки, но все-таки встречаются, их называют вайшнавы, то тогда душа может почувствовать это внутреннее интуитивное ощущение и внутри в сердце свое почувствовать, да, я чувствую, что в этом что-то есть, что-то настоящее. Иногда приводит сравнение с человеком, который всю жизнь прожил в подземелье, в пещере, и никогда в жизни не видел света солнца. Единственный источник света, который у него был, это факела, свечки и другие виды огня. И вдруг к нему приходит гость из внешнего мира и говорит, хочешь, я покажу тебе солнце? Да, конечно, хочу, только подожди, сейчас схожу за факелом. Тот пошел за факелом и говорит, нет, постой, ты не понимаешь, чтобы увидеть солнце, факел не нужен. Нет, ты что, меня обманываешь, что ли? Я знаю, что ничего нельзя увидеть без света факела. Точно так же... В этом мире нельзя ничего понять без помощи наших чувств, без помощи материального ума, без помощи материального разума. Но духовное переживание, оно приходит напрямую к душе, без помощи всех этих вспомогательных прослоек. И по этой причине Кришна сказал в Бхагавад-гите то самое, что Вадут Махарадж перевел как «Вау!». Когда человек наконец соприкасается с собственной душой, он испытывает настолько изумительное ощущение, что ничто не сравнится во внешнем мире. И Бхагаватам говорит, что тот, кто соприкоснулся не просто с душой, а со вкусом служения сверх душе, со вкусом служения первоисточнику всех миров, первоисточнику всей красоты, любви и гармонии, к Шри Кришне, прекрасной реальности, кто хоть раз соприкоснулся, хотя бы мельком, но по-настоящему, тот никогда не сможет забыть этого вкуса. И подобно пчеле будет снова искать этот нектар, куда бы судьба его ни забросила. Поэтому тот, кто соприкоснулся с духовной жизнью по-настоящему хоть раз, никогда не сможет от нее отказаться навсегда. Бывают падения временные. Это падение всегда заканчивается возвращением человека на прежний уровень и новым рывком. Но это переживание, духовное переживание трансформирует человека навсегда. И продолжая слова о Господе Рамачандре, тот же самый Господь Рамачандра однажды сказал, «Если кто-то хотя бы один раз сказал мне от всего сердца, я твой, я навсегда принимаю эту душу и больше никогда не отвергну». Он не дает заднего хода. Поэтому если мы хоть раз искренне помолились Господу и попросили его, Господь, пожалуйста, я Я не знаю, что мне делать, пожалуйста, ответь мне, раскройся передо мною. У многих людей есть такой опыт. У многих, кто пришел к духовной жизни, что они находились в очень тяжелой ситуации, они не знали, они запутались. И, быть может, один раз помолившись Господу, к ним пришло подобное откровение. Как правило, через преданных Господа. Таково уж предпочтение Господу, ему нравится приходить не лично, а через своих преданных. Вот такова его особенность.
То, что говорил с вами Махарадж, атма является как бы вне, ну скажем, материального мира, то атма и сверхдуша, это может быть как раз тонцов прописанный. То есть, или как? Что такое атма?
Ну, есть атма, тонкие... есть три аспекта абсолюта. Эти три аспекта называются брахман или всеобъемлющее сияние. Параматма, всепронизывающий владыка, и Бхагаван, или личность Бога. Параматма – это часть Всевышнего Господа, тот аспект, которым он присутствует в каждом атоме и в сердце каждой души. А атма является крошечным атомом, крошечной частицей сияния брахмана, сияния вот этого его всеобъемлющего аспекта. Поэтому атма бесконечно мала, параматма бесконечно сильна. Атма – это искорка света, параматма – это сам источник света. Поэтому по ошибке можно перепутать душу и сверхдушу, если нет способности различить. Но душа – это крошечная искорка, она по качествам схожа с Господом, но количественно она бесконечно мала. Сверхдуша – это целый океан всех благих качеств. И сверхдуша – это еще не высший аспект Абсолюта. Это только средний аспект Абсолюта. Высший аспект – это Бхагаван, личность Бога. Поэтому атма – это душа, а софт – это то, на что направляет себя эта душа. В Бхагаватам приводится такое сравнение, что хотя… Представьте себе, что ночь, луна светит, луна светит на поверхность… бассейна. И отражение, пока поверхность воды спокойна, отражение луны кажется таким же спокойным и ровным, как и сама луна. Но кто-то начинает колебать воду, рябь пошла, и отражение колеблется. Кажется, что луна колеблется, на самом деле только отражение. Точно так же душа, сама атма, она совершенно и чиста, она всегда находится в этом пограничном положении, просто она проецирует себя на материальный мир. И тогда беды и горести, которые происходят с этой проекцией, она принимает за себя. Ну, как игрок в виртуальном мире, да, который там куда-то погрузился, который пытается увернуться от встречной машины, да, когда он погрузился в какую-нибудь гонку. Ему нужно всего лишь нажать на кнопку, чтобы уйти от встречного движения, а он прям всем телом. Его физическое тело реагирует на то, на опасность, которой нет. Он погрузился в эту игру настолько глубоко, что ошибочно принимает себя за иллюзию. Вот это ошибка софта. А софт более высокого уровня – это объяснение, что ты не являешься этим телом, ты не русский, не украинец, не индус. Это все временный ярлык. Ты – вечная частица сознания, которая может в этом мире занимать одну из 8 миллионов 400 тысяч типов ролей, форм жизни. И все эти формы жизни дают возможность выразить, реализовать свои желания. Хорошие или плохие. Но человеческое рождение дает возможность, помимо исполнения собственных желаний, вырваться из этого круговорота вообще. То есть не просто продолжать крутиться по циклу, а человеческое рождение, вот эта средняя зона, в которой можно не просто продолжить свое движение вверх или вниз. Человек способен сделать шаг перпендикулярно, вырваться из этого цикла, каким образом? Узнав о том, что он не является обитателем этого мира. Он не от мира сего в самом высшем смысле этого выражения. И вот это называется, можно назвать прошивкой софта. Или перепрошивкой. Когда человеку объясняют, ты ошибочно принимаешь себя за виртуального персонажа. Ну, то есть представь, что ты в игрушку погрузился, да, и тебе вдруг встречается виртуальный персонаж, который говорит, знаешь, а на самом деле ты не являешься этим виртуальным персонажем, за которого ты играешь. ты на самом деле человек, просто сейчас ты сидишь на самом деле за клавиатурой своего компьютера, просто сейчас ты настолько погрузился в это, что забыл о своем настоящем я. Этот персонаж кажется мне виртуальным, но на самом деле он говорит мне об этом и способен разбудить меня только потому, что он на самом деле уже пробужден к этому внешнему миру. Что-то вроде там, родителя, который, видя беду своего ребенка, там ребенок стал игроманом, да, стал пропадать в игрушки. И родитель, уже не зная, что предпринять, сам заводит учетную запись в этой игрушке, приходит туда и через эту игрушку пытается повлиять на своего ребенка. Точно так же Господь, он в состоянии явиться к нам в формате, доступном для нашего восприятия сейчас.
Смотрите, в Ведах описано Бхагавад-гите особенности. 5 тел. Физическое тело, тонкое, ума, чувство, счастье, это, которое кармическое, и сама душа. Все это относится к материальной реальности.
В Бхагавад-гите, насколько я помню, иное описание.
Хорошо, это Тарсуно. Есть такое описание. Он всю эту информацию взял с... Понятно откуда. Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите.
Да, в Бхагаватам возможно. В Бхагавад-гите более упрощенная картина просто дается. Да, в
Бхагавад-гите чуть иначе. Да, поэтому это все относится к материальной реальности.
Да.
Также душа сама, понимаете?
Нет, душа не относится к материальным элементам. Душа не относится. Я не знаю, о чем именно говорит Турсунов, но при всем к нему уважении, я думаю, что он говорит все правильно. Я думаю, что это скорее ошибка в интерпретации его слов. Потому что душа не является частью этого мира. Душа, в Бхагавад-гите Кришна говорит, есть 5 грубых элементов этого мира. Он перечисляет их там, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир. А потом говорит, еще тоньше их ум, еще тоньше ума разум, а еще тоньше разума, он там использует слово сах или оно, душа. Точнее, сах переводится как он, на санскрите душа мужского рода, атма. По-русски душа женского рода. То есть в Бхагавад-гите Кришна говорит, что душа не принадлежит к этому миру. Душа по ошибке проецирует себя на этот мир.
Ну хорошо, на момент инкарнации и реинкарнации.
Да.
То есть все же сворачивается, по сути дела, перетягивают душу с одного тела в другое. Тонкие тела, они остаются привязаны к физическому телу, да, после смерти. То есть в Бхагавад-гите есть описание, что в течение 7 месяцев происходит переселение души с одного тела в другое.
В Бхагавад-гите, в самой Бхагавад-гите такого совершенно точно нет.
Шримад Бхагаватам, песня,
да, Бхагаватам,
первая,
да,
часть, вторая.
Да, в Бхагаватам, да. В тонкое тело, оно породило материальное тело, но оно от него не до конца зависит. И поэтому именно тонкое тело переходит в, начинает стремиться к чему-то новому. В Бхагавад-гите Кришна дает очень простое объяснение. О чем бы человек ни подумал в момент смерти, тем он и станет. К тому он и придет. Потому что о чем думает человек, это состояние его тонкого тела, состояние его ума. А в уме хранится вся карма. И поэтому о чем бы человек ни подумал в последние мгновения этой жизни, тем он и станет. К тому и будет стремиться его тело. Подумал о своей несчастной собачке, которую забыл покормить. И у него есть все шансы стать собачкой. Подумал о Боге, у него есть все шансы прийти к Богу. Не стать Богом, это невозможно. Но стать божественным по своей природе, стать преданным Бога, это можно. Но душа, она не является частью этого мира. То есть есть материальная энергия, минус. Душа, это тот самый ноль, промежуточная энергия, татаста шакти. А есть положительный мир, внутренняя энергия Господа и сам Господь. Душа обладает интересным свойством приспособляемости. Душа может приспособиться к жизни в материальном мире и к жизни в духовном мире. Просто сейчас мы приспособились к жизни в материальном мире. Но это неестественное положение для души. Душа может здесь жить, но... Как помните, в анекдоте больной спрашивает врача: «Доктор, скажите, я буду жить?» «Можете, но я бы не советовал». Потому что в этом мире на каждом шагу нас поджидает какая-то неприятность. мелкая или большая. А самая большая ожидает нас обязательно в конце. Смерть, которая заберет у нас все, чем мы так дорожим. Даже наше собственное тело. А с этим телом связаны все родственники. Все, кто мне сейчас так дорог. Все, кого я знаю в этой жизни. Со смертью этого тела я потеряю связь с ними. И это будет очень трагическим переживанием. Поэтому смерть иногда называют экзаменом, к которому следует подготовиться каждому, потому что этот экзамен неминуем. Поэтому мысли о смерти – это не депрессивное состояние, а напротив, человек должен позитивно готовиться к этому. Он должен понимать, если мне не избежать этого, то мне разумнее начать готовиться прямо сейчас. А не быть студентом, который все оттягивает до последнего момента и надеется, что святая халява благословит его. Это возможно и в духовной жизни также. Иногда может на человека свалиться просто милость свыше, но не следует на это слишком рассчитывать. Есть несколько видов совершенных душ. Есть крипа-ситхи. Крипа означает милость, ситхи означает совершенный. Те, кто обрели совершенство в духовной жизни просто по милости свыше. Вот просто ему повезло оказаться в нужном месте в нужное время. И в результате он обрел милость святого или самого Господа. Но эта возможность... Что-то вроде шанса получить диплом о высшем образовании, не посещая лекции в университете. Это возможно, но очень маловероятно. Есть понятие почетной степени, то есть человек, не окончивший университет, или которого даже выгнали из университета, может получить потом задним числом диплом, если он добился чего-то очень хорошего в жизни. Но рассчитывать на это я бы не стал. Ну, Стиву Джобсу, да, хоть его выгнали из университета, позже дали задним числом научную степень. Но если меня интересует высшее образование, мне разумнее не бросать университет, а учиться и стараться. Также и в духовной жизни возможно обретение совершенства просто по благой удаче. Но лучше предпринимать собственные усилия. Иногда говорят, что есть шесть элементов самопредания шаранагати, когда душа предается Всевышнему Господу. Если анализировать это самопредание, то в нем оказывается шесть элементов. Принятие благоприятного для духовной жизни. Прежде всего, это общение с более духовными людьми или общение с равными, с теми, кто может меня вдохновить и просто поддержать. Второй элемент – это отвержение неблагоприятного. Прежде всего, это общение с теми, кто вредит моей вере. И до какой-то степени это любая деятельность, которая позволяет мне думать, что я могу быть счастлив без мыслей о душе. Как сказал один святой, нет ничего более вредного для духовной жизни, чем думать, что есть что-то интереснее, чем самоосознание. Итак, это первые два элемента, самые важные элементы духовной жизни. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Это очень важно. Ну, есть и другие элементы. Верить, что Господь всегда защитит. Принятие руководства Господа. Полностью вручить себя Господу и при этом не гордиться. Испытывать полное смирение. Кстати, по смирению можно иногда узнать духовного человека. Потому что смирение – это качество, которое, как правило, не ценится в материальном мире. Считается, что человек, страдающий излишней скромностью, проиграет. Но в духовной жизни все наоборот. Тут скромность – это естественное следствие духовного опыта человека. Когда человек соприкоснулся со святыми высочайшего порядка, он понимает, кто я такой по сравнению с ними. И тогда он искренне говорит, да вы что, вы даже не представляете, насколько я несовершенен, насколько я плох. И он говорит это от всего сердца, он прекрасно, он осознает это. Но это не означает, что у него есть недостаток в самомнении. Напротив, он очень хорошо знает, кто он такой, просто он меряет себя по более высоким идеалам. Сравнивает себя не с бомжами на улице, а с величайшими гениями. Есть ли еще какие-то вопросы?
А можно тогда сказать, что осознание себя как душа, это является целью жизни, правильно? И как это можно, как этого можно достичь?
Осознание себя душой является промежуточной целью, не высшей целью. Бхактивинод Такур объясняет, что высшая цель – это обретение любви к Кришне. Это высшее предназначение души. Осознать себя душой – это полпути. Дальше – это все равно, что, допустим, человек болеет. Правильно ли сказать, что смысл жизни больного – вылечиться? Это не совсем правильно. Да, нужно вылечиться, это необходимая часть, но на самом деле он предназначен для счастливой жизни в здоровом состоянии. И поэтому настоящее излечение – это не просто избавиться от болезни, в нашем случае от болезни материализма, от болезни путания себя с этим телом, когда я принимаю себя за это тело и все беды, что происходят с этим телом и с этим умом, я принимаю за свои собственные страдания. Нужно избавиться от этой болезни, но настоящая цель – это не просто избавиться от этой болезни, а понять, что такое жизнь положительная, жизнь, лишенная материальной болезни. Потому что в духовном мире также есть все, что мы видим в этом мире. Только там все есть в своем изначальном, чистом и совершенном виде. Материальный мир иногда называют искаженным или извращенным отражением духовной реальности. Поэтому, когда Вьясадев, великий автор священных писаний, завершил свои основные труды, он написал Махабхарату, он составил все веды, да, единую веду разделил на 4 части, записал их, передал своим ученикам, написал Веданта-сутру в качестве философского и гениально короткого подытоживания всех духовных истин. Он все-все-все сделал, но чувствовал внутри неудовлетворенность. И тут к нему пришел его учитель Нарада, небесный мудрец, который всегда странствует по разным местам и вдохновляет людей, или даже провоцирует людей на то, чтобы они сделали следующий шаг в духовной жизни. И так он пришел к Вьясадеву, который был, кроме всего прочего, его учеником, и отругал его. Отругал его за то, что он дал религию, но не объяснил самого главного. Он объяснил ему, да, ты объяснил, ты дал людям этого мира священные писания, веды. Ты объяснил людям, что они больны, и ты даже объяснил, как можно вылечиться от этой болезни. Но ты не дал им мотивации, чтобы вылечиться. Ты не объяснил им, что такое здоровая жизнь. И поэтому люди, прочитав твои писания, ошибочно подумают, что взаимоотношения, любовь, нежность, счастье возможны только в этом мире. И тогда они решат, уж лучше я буду больным, но буду испытывать какие-то нежные чувства, чем вылечусь и окажусь в какой-то пустоте. Ты ничего не рассказал о том, что на самом деле духовный мир – это не пустота. Это мир полный взаимоотношений, любви, счастья, гармонии в гораздо большей степени, чем все, что в этом мире. И тогда Вьясадев погрузился в медитацию, выслушав наставления своего гуру Нарады Муни. И тогда он написал Шримад Бхагаватам, которое называют зрелым плодом дерева ведических писаний. Если все веды сравнить с деревом, то Веданта Сутра – это цветок, а Шримад Бхагаватам – это плод, сладкий плод. И в Шримад Бхагаватам, по сути, можно ее назвать, это книга о Кришне. Хотя Кришна уже фигурировал в других писаниях, о нем есть кое-что в Махабхарате, в разных Пуранах, в Ади Пуране, там, в разных Пуранах есть беседы Кришны с Арджуной, с другими персонажами. Но нигде не было описано личная жизнь Кришны, кто он такой на самом деле. Везде он фигурировал как такой, как эпизодический персонаж, и возникало ощущение, что много разных богов есть. Вишну, Шива, Кришна, Брахма, это все одно и то же. Нет, это только человек, ну, все равно, что там какой-то там мужик, который посмотрел там 5 минут какого-то сериала, причем из середины, там, какая-нибудь 35-я серия, он не смотрел предыдущие 34, он говорит, а, там, и делает совершенно ложные выводы о том, кто перед ним на экране, потому что он не знает прошлую историю всех этих персонажей. Также и человек, поверхностно знакомый с ведами, может решить, что веды защищают многобожие. Нет, это только кажется. В ведах описана очень строгая иерархия, очень четкая иерархия, что есть один источник всего, есть один Господь, Абсолют. Он являет себя в различных формах, но высшая из них – это Кришна. И все остальные подчинены ему, все остальные счастливы в служении ему. И Кришна является не просто Богом. Называть Кришну Богом – это не до конца даже прославление. Кришна – это нечто большее. Потому что Бог – это тот, кто там все творит, поддерживает, тот, кто является там источником всего. Это все хорошо и здорово. Но Кришна – это прежде всего это источник бесконечной любви и нежности, которой на самом деле питается и поддерживается весь мир. Может показаться, что весь мир основан на мертвой материи. На самом деле весь мир основан на любви. Шрила Госвами Махарадж иногда объясняет этот принцип. Говорит, что есть две точки зрения. Одна точка зрения предлагается нам обыденной наукой, что есть материальный мир. Он огромен, практически бесконечен по сравнению с нами. И во всем этом огромном материальном мире есть только одна планета, где, как мы знаем, на 100% существует жизнь. Жизнь на других планетах, кто знает, нет ни одного доказанного случая. И, наконец, среди этой жизни есть наделенная сознанием элита, люди. И среди людей кому-то иногда везет испытать немножко счастья. Это обыденная точка зрения, что есть бесконечный мир, в котором мертвой материи жизнь очень редка, а счастье очень, еще реже почти что не присутствует. Ну, в глобальном масштабе, да? Что такое счастье по сравнению с триллионами триллионов звезд, которые существуют? Но веды предлагают противоположную точку зрения. Веды говорят, нет, наоборот. Первоисточником всего является Ананда, счастье и блаженство. Счастье и блаженство кого? Верховной личности Бога, Шри Кришны и его второй половинки, Шримати Радхарани. Потому что Бог это не просто мужская фигура. Бог – это первоисточник всего. Он сотворил не только мужчину по своему образу и подобию, женщину также. Поэтому у него есть своя вторая половинка. И их взаимоотношения, их игры любви – это первоисточник всего, что есть только в этом мире. Вот это блаженство. Для того, чтобы осознать это блаженство, они рождают из себя сознание или жизнь. Проявляют себя в различных даже милостиво, проявляют себя в различных живых существах для того, чтобы дать этим живым существам возможность также испытать счастье. А эти живые существа, они уже придумывают себе материальный мир, когда хотят совершить ошибку, когда хотят отвернуться от Бога. Потому что материальный мир это лишь айсберг, что плавает по поверхности бесконечного океана сознания. Поэтому веды говорят о противоположной точке зрения, что есть бесконечное блаженство, чтобы осознать это блаженство, необходимо осознание, а материальный мир – это всего лишь маленький айсберг, плавающий на поверхности. Все прямо наоборот. Поэтому счастье, любовь – это то, в чем нуждается каждый. Это не хитрость эволюции придумать любовь, нежные чувства и прочее для того, чтобы там гены могли размножаться, как утверждают некоторые современные продвинутые атеисты, такие как Докинс. Но любовь является первоисточником всего. Просто сейчас мы бесконечно далеки от этого. И поэтому наши представления о любви также очень ограничены, несовершенны. Но иногда нам везет, и мы соприкасаемся с теми, в чем сердце живет подобная любовь с вайшнавами. Это очень редкая встреча. И подобная возможность – это как раз шанс сделать ту самую перепрошивку себе. Ну, об этом говорит даже обыденная пословица «С кем поведешься, того и наберешься». Общаешься с материалистами, станешь материалистом. Общаешься с духовными людьми, станешь духовным человеком. Обязательно. И поэтому мы пытаемся общаться с духовными людьми, насколько это возможно. И поэтому мы стараемся не упускать возможности пообщаться с Авадутом Махараджем, когда есть такая возможность. Потому что эта возможность подстроить себя под духовный камертон. Потому что в одиночестве мы сбиваемся с правильной чистоты. Начинаем фальшивить. Даже пытаясь играть что-то о духовном, даже пытаясь что-то петь. Слышал я этого Шаляпина, мне Мойша напел. Вот мы также пытаемся перепевать Шаляпина, но неизбежно искажаем. Но иногда нужно послушать мастера. А если есть возможность, следует всегда слушать мастера. И сейчас интернет дает нам такую возможность. Да, личное общение ничем не заменить. Но даже когда у нас нет возможности лично общаться, есть интернет. Есть там на сайтах, на Hare Krishna.ru, на Аудиоведе, на других сайтах есть масса лекций об Авадута Махараджа. Можно их продолжать слушать снова и снова. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Нужно по чуть-чуть начать слушать. Хотя бы по чуть-чуть. Тогда жизнь человека постепенно меняется неузнаваемым образом, причем изменяется к лучшему. В своей жизни я совершенно точно могу сказать, что после моего соприкосновения с сознанием Кришны моя жизнь изменилась очень непредсказуемо и стала гораздо лучше, чем все, что я мог себе представить. Таково могущество сознание Кришны, что в качестве побочного эффекта оно может дать человеку ощущение счастья, даже обыденного счастья. Но на самом деле оно предназначено для того, чтобы увести человека из этого мира, из мира ложного счастья, в мир настоящего счастья. В мир, где нет ограничений пространства и времени. Сейчас нас ограничивает наше тело, наш ум. Но в духовном мире все устроено иначе, как только вчера вот тут Махарадж рассказывал, да, что он, когда ехал там где-то в Шереметьево или еще где-то по этим по движущим транспортерам, да, по которым можно, ну как идешь, и он тебя тоже еще везет, гораздо быстрее идешь. Подобное есть и в духовном мире. В духовном мире постоянно происходит расширение и сжатие пространства и времени. Все происходит по воле Кришны. Когда Кришне нужно растянуть эту прогулку длиной в 100 метров, на целую ночь, то эти 100 метров растянутся ровно настолько, насколько нужно. Иногда ему нужно за много километров перенестись в мгновение ока, он очень быстро переходит все эти километры. И все это существует в духовном мире. И все это касается не только самого Кришны, но и всех, кто пытается ему служить. Потому что если это тело, в котором мы сейчас находимся, является биологическим выражением заблуждения души, то есть это возможность реализовать нам свои собственные иллюзии, свои собственные ошибки. Мне кажется, что я буду счастлив, если стану там таким-то человеком. Ну окей, пытайся. Я угадаю эту мелодию с трех нот. Угадываю. Но не получается быть счастливым. Всегда что-то мешает. И Кришна описывает в Бхагавадгите, что именно мешает. Говорит, четыре главных элемента, которые всегда связаны с материальной жизнью, которые всегда приносят страдания. Рождение, старость, болезни и смерть. Как ни крути, в каком бы положении ты ни находился, ты всегда будешь обречен на смерть, обречен на новое рождение, обречен стареть и обречен болеть и умирать.